Вы слушаете Drag Voice. Хочешь видеть больше честного контента о наркополитике в России? Поддержи нас на Патреоне. Ссылка в описании.
Всем привет, это Drag Voice подкаст. С нами представитель команды DanceSafe, Джессика. Можешь, пожалуйста, коротко рассказать о себе?
Меня зовут Джессика Бримен. Я руководитель и специалист по развитию в компании DanceSafe. Мы являемся некоммерческой организацией 501c3 в области общественного здравоохранения и социальной справедливости, специализирующейся на программах снижения вреда полного спектра в США. Одними из основных моих задач являются проектирование плана развития и наращивание потенциала организации, обеспечение справедливого вознаграждения, принятие решений на основе анализа данных и оценки результатов наших программ, а также привлечением средств для устойчивого развития и установлением связи со смежными организациями. До DanceSafe я работала в другой некоммерческой организации в области социальной справедливости – инкубационной лаборатории для предприятий, которая выстраивала прочные связи с избирателями и превращала онлайн-взаимоотношения в офлайн-деятельность, стимулируя гражданскую вовлеченность и политическую активность. Мы провели действительно масштабную кампанию по регистрации избирателей в Соединенных Штатах. У меня есть степень бакалавра в области уголовного права и криминологии, степень магистра социальной работы, и я также занимаюсь психоделической психотерапией. В настоящее время я сотрудничаю с Институтом интегративной психиатрии в Боулдере, штат Колорадо, в качестве ассистента-преподавателя на их годовом курсе психотерапии с помощью психоделиков. У меня есть собака по имени Мария, мотоцикл по имени Зоя, и я очень люблю готовить, танцевать, путешествовать и кататься на мотоцикле по горам. Это коротко обо мне. Я счастлива и довольна
Cooking and dancing and traveling and riding my motorcycle through the mountains. So it's pretty much me. Happy to be here.
Давай теперь поговорим о DanceSafe. Можешь рассказать пару предложений о организации, о том, чем она занимается, как долго она работает и все в таком духе.
Yeah. So I've been with DanceSafe.
Я начала работать в DanceSafe во время учебы на степень магистра социальной работы. Во время прохождения программы у нас было две полевых практики. Одна была на втором курсе и еще одна на четвертом. Первая практика должна была быть более общей, а продвинутая практика на четвертом курсе уже более узкая и клинически ориентированной. В этот момент я стала глубже заниматься терапевтическими и клиническими аспектами. Во время моей первой практики в DanceSafe я написала им письмо, по сути, попросив их встретиться со мной или позволить мне потусоваться с ними в течение года. И мы встретились в парке недалеко от того места, где я сейчас живу. Мы разговаривали во время прогулки, и наши взгляды действительно совпадали. И так я начала свою первую полевую практику в 2017-2018 годах. Really aligned on our views. I started a field placement in my 2019. С октября 2021 года я перешла из совета директоров в исполнительный менеджмент, где Митчелл был нашим исполнительным директором, Кристин – нашим главным операционным директором, а Мадлен – нашим главным юрисконсультом. Я до сих пор там работаю на полную ставку. Компания существует уже почти 24 года. Мы начинали работать в 1998 году в районе залива Сан-Франциско. Наш основатель Эммануэль Сфериос.
Эммануэль начинал на складских вечеринках в Окленде, Калифорния, на андерграундных рейвах, которые случались в конце 90-х. Вначале компания занималась исключительно тестированием таблеток экстази. Эммануэль поделился со мной старой визитной карточкой. Возможно, это было где-то в 2001 году или около того. Памятная вещь. We provide hundreds of thousands of drug adulterant screening kits and fentanyl test strips via our website, local retailers. Сейчас мы представляем сотни тысяч наборов для скрининга наркотических примесей и тест-полосок на фентанил онлайн и в местных точках розничной торговли. Мы сотрудничаем с различными организациями по снижению вреда, такими как программы доступа к одноразовым шприцам и различными исследовательскими институтами. Especially with reagents and the fentanyl test strips. We, on top of the drug checking that we do, we're primarily known for. Мы также постоянно участвуем в изучении и разработке новых технологий проверки наркотиков, особенно реагентов и тест-полосок на фентанил. Вдобавок к тестированию, благодаря которому мы в основном известны, у нас есть такие программы, как «Мы за активное согласие», которое фокусируется на динамике власти, согласии, активном вмешательстве свидетелей абьюза, наркотиках, сексе и согласии, власти и согласии. With being able to offer programs and services in different spaces. So we were involved heavily back in the 2000s around. Помимо этого, мы также участвуем в политике и защите интересов граждан. Здесь, в Соединенных Штатах, у нас есть закон, называемый Rave Act, который очень мешает возможности быстро предлагать программы и услуги в разных местах. В 2000-х годах мы активно участвовали в изменении этого акта. Мы много работали с локальными законами об атрибутике в Штатах, добились декриминализации таких систем снижения вреда и проверки наркотиков, как реагенты или тест-полоски на фентанил. В общем, мы стараемся применять целостный подход, обеспечиваем большую осведомленность о здоровье, благополучии и, я бы сказала, поддерживаем самореализацию человека во всех направлениях. Вплоть до предоставления берушей и солнцезащитных или увлажняющих кремов на мероприятиях и всего остального, что может быть между ними на макро- и микроуровне.
Правильно я понимаю, и могу ли я сказать, что основная деятельность организации – это снижение вреда на вечеринках, фестивалях, а также драг-чекинг.
Correct. We were really like our mission for a while was health and safety in the EDM community.
Некоторое время нашей миссией было обеспечение здоровья и безопасности непосредственно в EDM-сообществе. После 24 лет работы с 1998 года мы предприняли большие усилия, чтобы переосмыслить и оживить нашу миссию, видение, ценности и принципы. Несмотря на то, что мы начинали с EDM, мы действительно выросли во множестве сред и во множестве музыкальных жанров, за пределы исключительно электронной музыки. Мы начинали с вечеринок, которые были больше похожи на рейв-сцену, а теперь мы обслуживаем некоторые из крупнейших фестивалей с нашей национальной командой. We have some of the largest festivals that we service with our national team. По сути, мы вышли даже за пределы музыки и ночной жизни в сообщество в сфере искусства и арт-пространства и в целом в сообщество, употребляющее наркотики. Just more drug using communities and where those may intersect throughout all the spaces that we occupy. Мне любопытно узнать, знаете ли вы о каких-либо инструментах проверки наркотиков, которые доступны в России? Может быть, их можно заказать по почте? Или доступ довольно ограничен?
К сожалению, тест-полоски недоступны для использования в России из-за репрессивного законодательства, которое запрещает пользоваться реагентами для проверки веществ наркотических, так как они якобы являются прекурсорами для изготовления наркотиков.
Нам было полезно это знать. Спасибо. В DanceSafe у нас есть три разных технологии проверки на наркотики, которые мы используем на фестивалях. Еще раз отмечу, что две из этих технологий доступны на нашем сайте. Любой может заказать их на нашем сайте или же купить в розничном магазине и использовать в домашних условиях. Первое – это реагентное тестирование. Это колометрический анализ, когда в бутылке с капельницей содержится химическое вещество, которое реагирует на определенные другие химические вещества, например, наркотики. У нас есть 9 разных реагентов. Вы можете использовать их в разных комбинациях для проверки присутствия, но не определения эффективности или частоты конкретного наркотика или примесей, которые могут быть в этом веществе. Вторая технология – это тест полоски на фентанил. У нас также есть полоски на амфетамин. Технологии исследования и разработки в области этих полосок развиваются и совершенствуются каждый день и каждую неделю. Таким образом, могут существовать гораздо более точные полоски, которые могут быть выпущены для сообщества. Но сейчас у нас есть фентаниловые и амфетаминовые. Третья технология, которая у нас есть, это Фурье-инфракрасная спектроскопия, или FTIR-машина, которая представляет собой спектрометр, который проверяет наркотики с помощью лазера. У каждого вещества есть свои отпечатки, и мы их сравниваем с различными библиотеками и любым веществом, присутствие которого превышает 5%. В отчете будет указано не только, какие там наркотики, но и приблизительное процентное содержание. Но, опять же, порог чувствительности этого прибора составляет 5%. Поэтому для того, чтобы что-то можно было прочитать с помощью этой FTIR-машины, содержание должно быть выше 5%. Так что есть свои плюсы и минусы, сильные и слабые стороны, разные возможности у разных технологий, которые мы используем в фестивальной обстановке. Помимо технологий с реагентами, полосками и аппаратом FTIR, есть ли что-то более конкретное, о чем вам было бы интересно узнать о проверке наркотиков на фестивале?
Is 5%. So for anything to be read through that machine, the FTIR machine, it has to be over 5%. So there are, I would say, pros and cons or strengths and weaknesses and different opportunities for the different technologies that we use in a festival setting. I'll ask you, besides the technologies that we're using with the reagents, the strips, and the FTIR machine, was there something more specific that you were interested in hearing about the drug checking at festivals?
Можете подробнее объяснить, как работают тест-полоски, как узнавать, то ли это вещество, которое я тестирую, или я протестировал вещество, которое оказывается совершенно другим?
Это отличный вопрос. Если вы хотите, я была бы рада показать вам нашу цветовую диаграмму, как работают реагенты в целом.
to show people how the reagents work as well, just generally. If that was helpful.
Для всех слушателей, кто хочет посмотреть демонстрацию цветовой диаграммы от Джессики, можете подписаться на Boosty или Patreon, или перейти по ссылке в описании на сайт DanSafe.
Yeah, let me see here. Sure. There we go. So I can just quickly show this. Are you able to see my screen? Awesome. So essentially the reagents, we have 9 of them, but you will notice that with
Я могу быстро показать это. Ты видишь мой экран? Потрясающе. Реагенты, которых у нас 9, можно заметить, что у пары из них есть флаконы А и Б, но у нас их всего 9. То, как это будет работать, зависит от того, какое вещество вы пытаетесь проверить, а значит, от количества реагентов, которые вам могут понадобиться. Например, если вы пытаетесь проверить наличие МДМА, опять же, не на частоту или активность. Вам следует использовать вот эти 3 реагента, чтобы посмотреть, как изменится цвет вещества. В случае с МДМА вы должны взять примерный образец размером с булавочную головку, чтобы у вас получилось 3 столбика, а затем использовать по одному реагенту в каждом из них, чтобы наблюдать цветовые реакции.
And you would have 3 different piles of that, and then use 1 reagent on each pile to watch the color reactions. And then overall, this is our color chart, so you can see all of the different reagents that we have, and then the different substances on the y-axis. And then the different, color reactions that can happen.
Это наша цветовая диаграмма, и вы можете увидеть все различные реагенты, которые у нас есть, а затем различные вещества на оси Y и различные цветовые реакции, которые могут происходить с ними. Например, по присутствию этого яркого синего цвета под названием Jolly Rancher можно проверить наличие кокаина. Если этот реагент станет фиолетовым, вы можете проверить наличие кетамина. Это тесты на структуру или на наличие того, что может присутствовать в ЛСД – псилоцибине, ДМТ и мелатонине. И если эта структура присутствует, вы получите этот ярко-фиолетовый цвет. С помощью цветных реакций вы можете проверить наличие различных примесей, например, таких распространенных примесей в наркотиках, как метамфетамин и МДМА. Есть вопросы по этому поводу?
Of common adulterants that may be in your drugs as well, like methamphetamine inside of MDMA. So I just thought maybe that would be helpful. Any questions on that? And then if not, I'll move on and answer your other questions as well.
Нет, по этой теме у меня больше нет вопросов. Меня интересует то, как у вас узнают люди о том, что вы будете принимать участие в фестивале, вечеринке и так далее? Вы есть на постере или как-то иначе?
We are on Facebook, Instagram, Twitter, and then our website as well also has a blog presence.
Мы есть в Фейсбуке, Инстаграме, Твиттере. Кроме того, на нашем сайте есть блог. Есть мероприятия, на которых мы бываем каждый год, например, Lightning in a Bottle в Калифорнии. Мы также публикуем на социальных платформах информацию о том, что посещаем определенные мероприятия. Если по какой-то причине мы поздно решили сотрудничать с фестивалем и не успели оповестить на сайте, информация часто передается по сарафанному радио. Мы построили действительно прочные интегрированные отношения с медицинскими бригадами и убежищами. Это такие места для людей, которые пережили сложный психоделический опыт. Присутствуют также правоохранительные органы, рейнджеры и охрана. Обычно у нас есть своя будка, которая обеспечивает не только обучение, но и безопасное пространство и проверку на наркотики в конфиденциальной обстановке. Мы стараемся располагать наши будки рядом с другими вышеупомянутыми командами, как символ доверия и показатель того, что мы являемся одной командой. На протяжении многих лет было немало опасений, связанных с доступом к нашим услугам на фестивалях. Например, действительно ли происходит проверка на наркотики? Если я принесу наркотики в киоск, будет ли уведомлена полиция? Но в нашей организации никто и никогда не был арестован за оказание услуг по проверке на наркотики. На самом деле, самый большой источник людей, знающих, что мы на фестивале, это сами участники фестиваля, которые могут рассказать, где нас найти.
Сейчас вы уже большая организация, которая занимается снижением вреда на вечеринках и фестивалях. Многие организаторы знают вас, но, возможно, ты помнишь, как начинался ваш путь с самого начала, как вам удавалось добиваться одобрения организаторов вашего присутствия на вечеринках, потому что в России это очень тяжело получить одобрение от организаторов, поскольку многие вечеринки, фестиваль так иначе крышуются полицией, и присутствие вот таких активностей на мероприятиях означает в глазах организаторов и полиции, что на вечеринке фестиваля будут использоваться наркотики. Можешь ли ты рассказать о том, как у вас получалось договариваться с организаторами?
Sorry, I'm just brushing up on just a refresher on some of the consequences of
Я вспоминаю некоторые последствия употребления наркотиков или владения принадлежностями для их употребления в России. Одной из самых больших проблем, которые у нас были в США, было то, что мы называем Rafe Act. Закон Rafe Act был введен в 2002 году нашим нынешним президентом Джо Байденом. В апреле 2003 года он был переименован в закон о борьбе с распространением незаконных наркотиков. Он был включен в приложение к законопроекту Amber Alert и проскользнул через наш Конгресс. Хотя закон сам по себе, он потерпел неудачу, когда несколько соавторов отказались от своей поддержки. Таким образом, он был включен в качестве приложения к Amber Alert, и закон был принят без каких-либо публичных слушаний, дебатов или голосования по этому поводу. Законодательство, основанное на законе о борьбе со злоупотреблением наркотиками 1986 года, расширило прежние уставы крэк-домов, которые были в Соединенных Штатах, включив в них коммерческие объекты, владельцев собственности, владельцев бизнеса, организаторов мероприятий, подлежащих судебному преследованию как в уголовном, так и в гражданском порядке, если они содержат помещения для употребления наркотиков. Итак, с начала 2000-х у нас было много проблем с внедрением наших программ и услуг в таких местах из-за страха перед судебным преследованием. Потому что это касается не только владельцев недвижимости и организаторов мероприятий, но и... владельцы недвижимости, организаторы мероприятия, но и присутствующие там клиенты. Они испытывают быть страх привлеченными к ответственности, если мероприятие было закрыто, а полиция пришла и начала арестовывать людей. В Соединенных Штатах, хотя мы и проделали большую работу, пытаясь внести поправки в Rafe Act, чтобы декриминализировать услуги помощи наркопотребителям, в него так и не удалось успешно внести поправки, даже несмотря на то, что мы провели большую кампанию. Мы оказывали услуги в любом случае. Даже сейчас, спустя столько лет, мы настаиваем на его отмене, потому что он так плохо написан. И риск судебного преследования здесь, в Соединенных Штатах, действительно отсутствует. Но с самого начала или начала 2000-х годов, независимо от того, была ли у нас поддержка правоохранительных органов или сотрудничество с правоохранительными органами, если у нас было добро от владельца бизнеса, организатора мероприятий и владельца недвижимости, и они позволили нам предоставить услугу, мы делали это. И никогда, ни разу в истории Dance Safe с 1998 года никто из нашей организации не был арестован за предоставление этих услуг.
We would like to push to repeal it because it's just badly written, and the risk of prosecution is really non-existent here in the United States. But since the beginning, or since the early 2000s, regardless if we had law enforcement support or collaboration from law enforcement, if we had the go-ahead from the business owner, the event producer, the property owner, and they allowed us to provide services.
Эммануэль, наш основатель, ожидал и думал, что вероятность быть арестованным была очень высока, когда он впервые организовал эту организацию. Он даже нанял адвоката, но ему никогда не приходилось вызывать его, чтобы представлять интересы при аресте кого-либо, оказывающего данные услуги. Я не знаю, как это будет разворачиваться в России, и что действительно повлияло на Соединенные Штаты, так это спрос на услуги не только у посетителей и организаторов мероприятий, но и у продюсеров, и особенно у артистов. У нас есть определенные музыкальные исполнители, такие как Типпер. Он не будет выступать в определенных местах, если в контракте с Dance Safe не прописано, что они могут предоставлять услуги. Так что я думаю, что на самом деле все сводится к спросу, перевоспитанию и дестигматизации наркопотребителей, а также к мифам, связанным с последствиями предоставления этих услуг. Например, что люди собираются принимать больше наркотиков или что это не спасает жизни. Что это пронаркотическая политика. И это должен быть сдвиг в социальном, политическом и культурном климате в отношении того, как люди относятся к наркотикам, потребителям наркотиков, употреблению наркотиков, и не только к снижению вреда, но и к снижению риска в сочетании с максимизацией пользы. Мы стараемся уйти от слова «снижение вреда». Снижение вреда предполагает, что каждый наркотик вреден, и это не совсем верно. У каждого наркотика есть профиль риска, и у каждого наркотика есть эти риски. Но это не означает, что эти риски приравниваются к вреду. Итак, мы пытаемся сказать, что это снижение риска и максимизация пользы, а также сохранение здоровья людей, обеспечение их безопасности, сохранение людей, имеющих образование и осведомленность для принятия здравых решений. Дело не только в том, чтобы не умереть. И последнее, что я здесь замечу, это если мероприятие не хочет проводить проверку на наркотики, если по какой-то причине мы не сможем обеспечить проверку на наркотики, мы договоримся, по крайней мере, поставить там свою информационную будку. У нас действительно есть возможность построить отношения и навести мосты. И мы не хотим разрывать эти отношения или отказываться от сотрудничества. Таким образом, просто наличие нашего стенда без проверки на наркотики, но возможность предложить обучение, возможность предложить людям место для разговора, возможность предложить беруши, конфеты, воду и электролиты. По-прежнему очень важно просто иметь пространство для диалога, даже если мы физически не сможем провести наркотическую проверку конкретного события.
That's not entirely accurate. Every drug has a risk profile and every drug has risks, but that doesn't mean that those risks equate to harm. So we are trying to say that it's risk reduction and benefit maximization and keeping people healthy, keeping people safe, keeping people having the education and The awareness on making healthy decisions, it's not just about not dying. And the last thing I will note here is if an event does not want drug checking, if something happens and we can't provide drug checking, we will negotiate and at least get a booth there. We are really in the like an opportune moment of building relationships and building bridges, and we don't want to break those relationships or not be in collaboration. So just having our booth there without drug checking, but being able to offer education, being able to offer a place for people to talk, being able to offer earplugs and candy and water and electrolytes, it is still very impactful to even have the conversations, even if we can't physically do drug checking at a specific event.
Можете рассказать о наркополитике в Соединенных Штатах и как вы работаете в условиях этой наркополитики? Я спрашиваю это, поскольку термин «война с наркотиками» появился в Америке и разошелся по миру и используется в том числе в России. В России, например, действует закон об иностранных агентах, и часть организаций, которые занимаются снижением вреда или профилактикой ВИЧ, являются иностранными агентами, и правительство усложняет их работу. Как вы работаете в Америке, в государстве, которое объявило войну с наркотиками?
There's part of, I think part, the big question.
Это большой вопрос.
There is this visibility that has had to happen.
О, нет-нет, все в порядке. Я думаю, что должна быть видимость, когда мы говорим о войне с наркотиками, и мы не можем говорить о Dance Safe, не говоря о войне с наркотиками. Я думаю, что, как и весь остальной вред, который в первую очередь устраняет Dance Safe, такой как дезинформация, искажение фактов и фальсификация в поставках наркотиков, полностью связан с запретом на наркотики. Запрет на наркотики – это система, которая была основана на системном расизме. Война с наркотиками является прямым следствием Джима Кроу, точно так же, как Джим Кроу был прямым следствием рабства, непрерывной линии передачи от одного к другому. Единственный способ по-настоящему положить конец войне с наркотиками, а значит и искажению фактов и фальсификации, это бороться с расизмом, лежащим в основе самого запрета. Это подчеркивалось особенно в Соединенных Штатах каждый раз, когда вещество подвергалось переклассификации. Опиум у китайцев, каннабис у темнокожих людей. И что действительно вызывало сдвиг в Соединенных Штатах, так это исследование опустошения, которое принесла война с наркотиками, и последствий, которые были симптоматическими и непосредственно вызванными ею. Массовое лишение свободы в этой стране из-за войны с наркотиками ошеломляет. Лишение избирательских прав. Вы теряете право голосовать, вы теряете доступ к образованию и студенческим кредитам, получаете проблемы с трудоустройством и жильем, возможностью снять жилье в аренду и быть работающим полный или неполный день. Это все становится трудным делом с обвинениями в наркотиках и тем более с обвинениями в совершении уголовного преступления, связанного с наркотиками. Еще есть депортация и нарушение гражданских прав. Таким образом, видимость и разрушительные последствия, которые произошли в Соединенных Штатах из-за войны с наркотиками, являются ее корнем. Вы знакомы с тем, что такое DARE в Соединенных Штатах? DARE – это образовательная программа по борьбе со злоупотреблением наркотиками, созданная при Рейгане. Я закончила DARE с отличием, но дезинформация и пропаганда, и стигматизация, и расизм – так много измов, которые произошли за все это время войны с наркотиками. Стигматизация уходит оттуда, где люди получают точную и непредвзятую информацию, особенно в связи с распространением интернета по всему миру. Несмотря на то, что доступ к информации есть у каждого буквально в кармане, большая ее часть по-прежнему недостоверна. Видимость последствий войны с наркотиками в сочетании с основанной на фактах непредвзятой информации о наркотиках, наркопотребителях, социальных детерминантах здоровья может стать очень мощной движущей силой. Я также думаю, что важны разговоры о том, что является стигматизацией, как мы относимся к тому, кем является потребитель наркотиков. Психоактивный наркотик – это психоактивный наркотик, будь то сахар или героин, будь то МДМА, экстази или псилоцибиновые грибы. Что бы это ни было, все они психоактивны, и у них разные профили риска и пользы. Итак, мы приходим к пониманию того, что наркотики использовались всегда, и что большинство людей употребляют наркотики.
Proliferation of internet around the world. We've got access to information at the palm of our hands, but a lot of that is still inaccurate. So visibility of the devastation and the just terrible consequences of the drug war, coupled with factual non-biased information around drugs, health, wellness, drug users, social determinants of health, and that shift can be very powerful together. And then I also think it is the conversations around what part of it is the stigmatization, but how do we view and treat what a drug user is? A psychoactive drug is a psychoactive drug, whether it is sugar or whether it is heroin, whether it is MDMA ecstasy, or whether it is it's lion's mane mushrooms, you know, whatever that is, they're all psychoactive and they've got different risk and benefit profiles. And so coming to this understanding that drugs have been used for ever, and that most people are drug users, and knowing that the research comes out that, you know, with Carl Hart at Columbia University, 75 to 90% of drug users, even of the most stigmatized drugs, such as heroin, methamphetamine, fentanyl, 75 to 90% of them do not meet DSM criteria, which is...
Согласно исследованию Карла Харта из Колумбийского университета, от 75 до 90% наркопотребителей, даже употребляющих самые стигматизированные наркотики, такие как героин, метамфетамин, фентанил, от 75 до 90% из них не соответствуют критериям DSM, которые являются инструментом диагностики психического здоровья и заболеваний в США. Они не соответствуют критериям DSM, которые выявляют проблемное или хаотичное употребление наркотиков. На самом деле, рекреационные потребители наркотиков и случайные потребители наркотиков составляют самую большую группу наркопотребителей в мире. Так что я думаю, что устранение стигматизации и возможность вести переговоры с лицами, принимающими решения, политиками, также могут помочь в продвижении изменения культурного нарратива. И особенно проверки наркотических средств, даже если наркотики не являются незаконными, пытаясь ориентироваться на то, что мы сделали в Колорадо, Калифорнии, Пенсильвании, Монтане, Юте и округе Колумбия, в штатах, где мы работали над законами штата о наркотических принадлежностях. Мы планируем работать с большим количеством штатов над возможностью исключить использование наборов для тестирования и тестовых технологий из числа уголовно наказуемых. Это будет огромный шаг. Но наша работа должна идти параллельно с выстраиванием культурного, политического и философского диалога о войне с наркотиками, образованием, устранением неправильного воспитания и стигматизации наркотиков и наркопотребителей. Так что это был длинный ответ.
А сейчас государство вмешивается как-то в вашу работу, пытается навредить, или, может быть, помогает, или, может быть, вообще не делает ничего и просто дает вам работать. Возможно, вы получаете гранты от государства.
I'm gonna try to get you. So there are some that have been coming. I'm gonna link you.
Это очень хороший вопрос.
Our Substance Abuse and Mental Health Services Administration, through the U.S. Department of Health and Human Services, they have. Let me see. There are, if you read that webpage at some point, under Biden, it is the first president, and Biden has a lot to answer for.
Итак, есть несколько, которые мы получили. Я собираюсь связать вас с нашим управлением по борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами и психиатрическими услугами через Министерство здравоохранения и социальных служб США. Так, сейчас проверю. Если вы читали эту веб-страницу под Байденом, и Байдену есть за что ответить. Байден был ответственен за Rave Act. Вы знаете, Байдену было очень сложно продвигать реформу наркополитики и реформу уголовного правосудия. Но это первый случай в федеральной истории, когда правительство в отчетах CDC заявляет, что снижение вреда является инструментом спасения жизни. И они только что, впервые в истории, присудили 25 грантов, если я правильно помню, они на 4 года. Я полагаю, что они собираются направить 10 миллионов в период с 2022 по 2025 год исключительно на программы снижения вреда. Мы можем получить часть этих грантов, поскольку некоторые из грантополучателей на самом деле собираются купить у нас инструменты снижения вреда, такие как наши тест-полоски на фентанил и, возможно, микромерные ложечки, которые помогли бы облегчить использование тест-полосок на фентанил. Но все еще непонятно, можно ли купить с помощью этого гранта наши машины для тестирования реагентов или FTIR. Потому что большая часть программ снижения вреда, особенно в рамках федерального правительства, за эти годы добилась большого прогресса, но это все еще только для самых стигматизированных наркотиков, для уменьшения непосредственно смертоносных последствий. Много еще предстоит сделать. Так что федеральное правительство движется в правильном направлении, они делают правильные шаги. Что касается DenSafe, мы находимся в очень-очень привилегированном положении, так как 94% доходов, поступающих в нашу программу, приходится на продажи тест-наборов с реагентами и тест-полосок на фентанил, которые мы продаем. Таким образом, мы работаем почти так же, как любой другой онлайн-бизнес. Но инструменты снижения вреда, которые мы продаем, весь этот доход идет на финансирование программ и услуг, которые у нас есть. Остальные 6% нашего бюджета прямо сейчас или наши доходы, которые мы получили недавно за последние несколько лет, поступают от крупных доноров, мелких доноров и постоянных доноров. В прошлом, я думаю, за последние 5 лет мы получили только 45 тысяч долларов США в виде грантов. Остальное, опять же, 94% приходится на продажи продуктов и инструментов снижения вреда, которые идут на финансирование наших программ и услуг. Я бы сказала, что на федеральном уровне это явно будет происходить медленнее. На локальном уровне, где местные органы власти могут выделять средства на снижение вреда, я не могу с уверенностью сказать, каковы эти тенденции в США в целом. Они будут варьироваться от штата к штату или от местного правительства к местному правительству. Но это первый случай в истории, когда федеральное правительство США финансирует отслеживание наркотиков и сокращение вреда, что невероятно масштабная программа.
And then we have had in the past, I believe in the past 5 years, we've only received $45,000 USD in grant money. The rest of that has been, again, 94% in the sales of harm reduction products and tools that go to fund our programs and services. I would say on a federal level, it's obviously slower. On local levels, where local governments may be allocating funds for harm reduction, I can't say what those trends are across the United States. They'll vary from state to state or local government to local government. But this is the first time in history that the U.S. federal government has been funding drug checking and harm reduction, which is huge.
Ого, это действительно круто. Я хотел бы вернуться к теме тестирования наркотиков и уточнить, может быть, у вас есть какие-то лайфхаки для наших слушателей из России, у которых нет доступа к тест-полоскам, реагентам и так далее. Может быть, они могут как-то дома, используя подручные инструменты, проверить свои наркотики.
Unfortunately, I don't have the reagents are, you know, the very best, you could say, first aid or
К сожалению, я не знаю таких лайфхаков. Реагенты — это, знаете ли, самая лучшая технология для домашнего использования. Нет ни одного способа проверки наркотиков на предмет того, что, по вашему мнению, вы, возможно, купили, какими будут примеси, не задействующие при этом какого-либо инструмента для проверки наркотиков. Если есть тест полоски на фентанил, это огромная победа. Мы пытались отправлять материалы за границу, но таможня перехватывала эти посылки. Не постоянно, но в данный момент это происходит достаточно часто. И еще одна вещь, которую мы пытались сделать, это партнерство, и при определенных обстоятельствах мы могли передавать некоторые реагенты, но должны произойти какие-то изменения, которые помогут сделать их более доступными к отправке. И я думаю, США не смогут сделать этого в одиночку. Это должны быть совместные усилия всего мира. И это очень важно, потому что прямо сейчас мы работаем в Соединенных Штатах, но мы думаем на глобальном уровне. Вы знаете, если вы посмотрите на другие регионы мира, у них действительно есть программы, в некоторых даже более продвинутые и надежные. Но в других регионах мира сейчас ничего нет, доступ очень ограничен. В Азии, в Юго-Восточной Азии, в Африке. И это всего лишь пара примеров. Если у людей есть время присылать образец наркотика по почте, это тоже вариант. Вот один Energy Control, который находится в Испании. Они берут международные образцы на проверку. И есть еще пара мест, например, в Ванкувере у них есть проект проверки наркотиков. Вы можете самостоятельно прийти в этот центр. Но Испания, я думаю, они принимают международные запросы. Еще у нас есть drugsdata.org. Ранее он был известен как ecstasydata.org, но сейчас они берут всякие пробы. Они используют машину GCM, которая является более точной, чем машина FTIR, которая есть у нас. Ее порог чувствительности 5%, поэтому все равно есть погрешность в оценке. Поэтому мы настаиваем на том, что даже если вы используете тест-полоску на фентанил, даже если у вас есть реагенты и даже если у вас есть доступ к машине FTIR, вы можете захотеть отправить его в реальную лабораторную машину, такую, как есть у drugsdata.org, чтобы получить подтверждающее тестирование. Это тестирование анонимное, а данные о результатах они публикуют публично. Я думаю, что отправка образца стоит в районе $100-150 США. И я думаю, что для получения данных требуется от 4 до 6 недель. Но если у вас есть время, это вариант. Я не уверена, сколько стоит услуга проверки в Energy Control в Испании, но у них точно есть опция отправить образцы по почте. Я думаю, последнее, чем я бы хотела поделиться, это то, что наши инструкции по отслеживанию и проверке наркотиков доступны онлайн. Мы постоянно пытаемся разобраться с международной доставкой. И да, если у кого-то возникнут какие-либо вопросы или что-то еще, пожалуйста, напишите мне по адресу jessica@densafe.org, и мы сможем работать вместе, пытаясь найти решение, даже если вы хотели бы запросить доступ к какой-то технологии проверки на наркотики. Итак, у вас есть больше информации для принятия обоснованных решений о здоровье и благополучии и о том, что вы употребляете.
Anonymous submissions, and they publicly post the data. It does cost somewhere between $100 and $150 USD, I think, to send in a sample. And it does take, I think, 4 to 6 weeks to get the data back. But if you have the time, there are options. I'm not sure what the cost is for energy control in Spain, but there are options to mail in samples to get that. And I think, you know, the last thing that I would share is our drug checking instructions are available online. We are continually trying to figure out international shipping. Any questions or anything that anybody may have, like, please, you know, jessica@dancesafe.org, email me and we can work together on trying to find a solution, even if it's mail-in, to access some sort of drug checking technology, so you have more information to make informed decisions about health and wellness and what you're putting in your body.
Какое вещество приносит вам чаще всего для того, чтобы его протестировать?
That's a great question. So, for DanceSafe specifically, since we operate most often in a festival or nightlife community.
Это отличный вопрос. Итак, в частности для DanceSafe, поскольку мы чаще всего работаем на фестивалях или в ночных клубах, мы тестируем больше наркотики для вечеринок, как называют это люди. Классы МДМА или МДА, психоделики, такие как ЛСД и псилоцибин, ДМТ, кокаин и кетамин. Я не смогу сказать процентное соотношение всего, что мы привозим, потому что я не знаю всех поступающих образцов, но это одни из самых распространенных веществ, которые DanceSafe тестирует в фестивальной обстановке и ночных клубах.
I can't say the percentages on everything that we bring in because I don't know all the samples that are coming in. But those are some of the most common substances that DanceSafe is testing most often in festival and nightlife settings.
В России один из самых продаваемых наркотиков – это мефедрон. Mm-hmm. Насколько широко распространен он в Соединенных Штатах.
Вы сказали метадон?
Я говорю про мефедрон, 4-ММС.
Я не знаю, каков процент этого. Если вы отправите мне письмо по электронной почте, наш исполнительный директор Митчелл может иметь больше информации об этом, но я лично не знаю, насколько вещество распространено. В DanceSafe мы стараемся быть осторожными с публикацией глобальных процентов примесей или конкретным количеством наркотиков в обороте, Потому что, чтобы дать точный процент, мы должны знать все наркотики, которые существуют, их полную выборку. Мы не знаем, сколько наркотиков находится в обороте, и DenSafe проверяет только энное количество от того, что существует. То же самое с другими программами проверки наркотиков в Соединенных Штатах. И даже drugsdata.org, они получают только часть, и мы не будем знать, сколько составляет эта часть. Но да, я не вижу 4 ММС так часто в отчетах DenSafe на национальном уровне, как другие наркотики, которые я перечислила.
Other drug checking sites in the United States, and even drugsdata.org, they're only getting a portion of, and we won't know how much that portion is, of the drugs that are being sent to it, not only in the United States, but around. But yeah, I don't see 4MMC as often. In dance safe settings on a national level, as the other drugs that I listed, and I can definitely say that.
Приглашенные эксперты в этот подкаст высказывают мнение, что сейчас наиболее продаваемыми веществами в различных странах являются те наркотики, которые производятся именно внутри страны. Например, для России это мефедрон. Насколько я знаю, для Соединенных Штатов это метамфетамин.
Yeah.
Это похоже на правду?
That methamphetamine is the and I'm just gonna reflect this back to you.
Метамфетамин? Вы спрашиваете мое мнение о том, является ли метамфетамин наиболее широко используемым наркотиком в Соединенных Штатах?
Да, именно.
Я не знаю ответа на этот вопрос. Я думаю, что он очень распространен. Я думаю, что у него очень публичный профиль и очень-очень высокий риск. Но я лично не могу ответить, является ли метамфетамин самым употребляемым наркотиком в США, хотя он широко распространен.
But I personally can't answer whether that is the most commonly used drug or the most used drug in the United States, even though it is prevalent.
Насколько я знаю, в вашей организации есть еще программа We Love Consent. Мы любим согласие. Можете ли рассказать про нее?
No, it's good. And I did just want to touch back to like.
Я бы хотела вернуться к предыдущему вопросу, и извините, что я отвлеклась, пока вы говорили. В Соединенных Штатах алкоголь является, пожалуй, наиболее широко распространенным наркотиком. Я не думаю, что это метамфетамин. Я определенно думаю, что это алкоголь. Итак, программа «Мы за согласие», которую возглавляет Кристин Керрис. Есть команда Кристин Слоун и Стейси Форестер. Они проделали большую работу по трем основным моментам, которые приходят мне на ум, от которых мы за согласие получают огромную пользу. Они действительно обращают внимание на динамику власти и важность вмешательства свидетелей, а также на обучение этому посетителей мероприятий и шоу. И не только для посетителей мероприятия, но и для персонала важно обучение согласию, динамике власти и демонтажу культуры изнасилований. Мы на самом деле только что закончили программу «Исцеление – это сила», и было бы очень здорово поделиться этим с людьми, которые фолловят вас.
And not only was it for the event goers, but it is also for training for staff.
Это healispower.densafe.org. Это совместная работа DenSafe и Good Night Out Vancouver, которые представляют Стейси Форстер и Нэна Пейдж. Еженедельно выпускается множество различных модулей и образовательных материалов, а также видео, посвященных исцелению от сексуального насилия, динамике власти и так далее. Я назову еще две вещи, которые действительно повлияли на «Мы за согласие». Это программа про политику насилия, основанного на власти, которую команда разработала на основе принципов трансформационного и восстановительного правосудия для отношений, конфликтов и поведения, которые могут происходить внутри и за пределами нашей организации. Совсем скоро мы выпустим эту программу в публичный доступ, чтобы люди из сообщества могли поделиться с нами своим опытом, как положительным, так и отрицательным. Если есть какой-то вред, причиненный людям в сообществе, будь он от некоторых людей в наших отделениях или от посетителей мероприятия, мы можем участвовать в деэскалации этого процесса, собраться вместе и продолжить двигаться вперед. Диалог и подотчетность должны присутствовать в ситуации. И, наконец, на фестивале Burning Man, который проходит в Black Rock City, команда «Мы за согласие» провела беседу о власти, наркотиках и согласии. Мы задавали такие вопросы, как именно вы можете дать согласие, находясь в необычном состоянии сознания? Что такое информированное согласие? Как вы можете ориентироваться в этих разговорах?
Conduct reports that may happen internally and externally to our organization. We are going to be launching that publicly here soon, to where people from the community can share experiences with us, both positive and negative. They can share their experiences with us. But if there is some sort of harm that has been caused between people in the community, whether that is from some people in chapters or an event goer, we can enter into this process to come together and move forward together and have conversations and have healing and accountability present within the situation that may be reported. And then lastly, at Burning Man, which is the festival that happens at Black Rock City, the team on We Love Consent met, had a talk at the Orgy Dome out there around power, drugs, consent. So really dipping into questions of, how can you give consent while being in non-ordinary states of consciousness? What is informed consent there? How can you navigate those conversations? And so they did a talk and a workshop out there around those topics too.
Я думаю, мы можем завершать наш подкаст. Я задал уже все вопросы, которые меня интересовали. Большое спасибо за то, что приняли участие в моем подкасте. Возможно, вы можете пожелать что-то нашим слушателям или хотите добавить что-то, о чем забыли упомянуть ранее.
Having the opportunity to talk about what we're doing as DanceSafe and, larger...
Спасибо, что пригласили меня. Я оценю ваших слушателей и возможность говорить о том, что мы делаем в DanceSafe, и вы знаете о более широких политических и социальных темах. Продолжайте вести эти разговоры, продолжайте двигаться вперед.
DanceSafe has been around for 24 years, and we're just at where we're at. MAPS, which is the Multidisciplinary Association for Psychedelics.
Междисциплинарная ассоциация психоделических исследований, или MAPS, проводит испытание МДМА для лечения резистентного посттравматического стрессового расстройства. Они были основаны в 1986 году, то есть 36 лет назад. Так что работы предстоит много. Тянитесь к разговору и обмену мыслями. Знаете, призывайте к действию весь мир. Я бы сказала, что война с наркотиками не сработала здесь и не сработает где-то еще. И необходимо создавать различные модели организаций и объединяться для изменения культурного нарратива. Я ценю усилия и энергию, неважно, где это происходит. Главное – продолжать двигаться вперед. У нас много работы. Но хорошая новость в том, что все мы только начинаем заниматься этим. Так что да, просто посылаю вам много любви, много уважения и благодарности вашему делу. Не забывайте проверять наркотики и пейте побольше воды.
С вами был Drag Voice. Оставляйте свои комментарии и оценивайте наш подкаст. Всем пока!